Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
3 июля – день рождения писателя Франца Кафки. О его творчестве, о его жизни, о том, как это все переплеталось, мы говорим с литературоведом, переводчиком с немецкого языка, лауреатом многих переводческих премий Михаилом Рудницким. Михаил Львович, и снова здравствуйте.
Снова добрый день.
Михаил Львович, еще одно произведение Кафки, короткий рассказ, о котором мне бы хотелось вас спросить, это «Голодарь». Он действительно коротенький, но, на мой взгляд, он не менее глубокий, чем «Превращение». А в чем-то, может быть, и... То есть он кажется более аскетичным в своем посыле, но, мне кажется, таковым не является. Суть тоже для наших слушателей рассказываю. Есть артист, голодарь, он голодает на публику в течение 40 дней, находясь в клетке, и сам он к пище, в принципе, не стремится и мог бы, по его же выражению, голодать и дальше, если бы ему только импресарио разрешил, но импресарио не разрешает, потому что это уже смертельно. И он считает свое голодание великим искусством, которое со временем теряет популярность у публики, потому что и вкусы публики меняются, и в итоге он фактически умирает в безвестности в той самой клетке, голодая. Но уже на другой, скажем, уже не на площади и уже не без ореола вот этой славы, которая у него была. И развязка очень любопытная, на мой взгляд, Михаил Львович, вот у этого рассказа, потому что он сам говорит, что хотел восхищения публики, но что публика не должна им восхищаться. И при этом, что если бы он нашел еду, подходящую ему по вкусу, то так же, как и все, набил бы желудок. И вот после этих слов он умирает. И от него в таком же, в общем, ключе, как от мусора фактически, избавляются те, кто содержали тот самый цирк, где он провел свои последние представления, если можно так выразиться. Вот этот подход и вот эта развязка, Михаил Львович, она очень много мыслей, с одной стороны, дает, с другой стороны, не объясняет ничего. Очень абстрактная, она неожиданная даже в чем-то, как мне кажется. Именно с его собственными словами.
Вы знаете, я, во-первых, давно не перечитывал этот рассказ. Я его знаю, помню, конечно, в общих чертах. Но он замечательно, кстати, переведен.
Михаил Львович, да?
Алло, что я пропадаю?
Да-да-да, слышу, да, вас.
Угу. Да, замечательно переведен прекрасной переводчицей Серафимой Евгеньевной Лобоберской, покойной, к сожалению. Вот, ну, ясно, что тут в центре как бы сюжета, темы художественного высказывания, это отношение самого Кафки как художника к своему искусству и отношение публики к своему искусству. Это один из поздних рассказов, в то же время написано еще «Певица Жозефина», «Мышиный народец», где тоже в центре художница, которая мышка, которая как-то виртуозно поет. Давайте вот от чего оттолкнемся. Оттолкнемся от того, что сам Кафка неоднократно писал об этом и в письмах к Фелиции, и другие есть записи. Он настолько любил писательство, он настолько мучился, когда писательство ему не удавалось, когда у него, что называется, писание не шло, что он очень часто отождествлял это свое занятие с порочной страстью, с греховной страстью. Он как бы считал, что это в нем пробуждает некие инстинкты, вот те самые, как ни странно, те самые нездоровые инстинкты, которые он видел и в людях, и в других как бы проявлениях.
Да.
Он отождествлял вот эту свою страсть с похотью, с вожделением, Ну, вот так примерно.
Угу.
Значит, в этом ключе и надо толковать этот рассказ. Подробности я сейчас разумею...
Ну, тоже как аллюзию на него самого. Метафору.
Конечно.
Да.
Безусловно. Вообще у него... Понимаете, в чем дело? Значит, у него есть несколько рассказов, которым можно дать... Ну, Голодарь не из их числа. Голодарь, мне кажется, достаточно понятен в этом смысле. Что художник и публика понимают искусство по-разному. И ценят его по-разному. Видят в нем разное. И что это очень часто непреодолимо. Вот это различие. Но у него есть рассказы, которые можно интерпретировать так, иначе. Они как бы они зашифрованы изначально. Это такая его игра. Вот напишу рассказ, который не будет, допустим, никому понятен. Только мне. Только мне. Вот он, например, пишет рассказ «11 сыновей». Кто-то догадался, что каждый из этих описанных сыновей – это на самом деле вот его, те его произведения, которые были опубликованы. Но поди догадайся. Да. Поэтому вот в общих чертах
вот
я так это вижу. А подробно, понимаете, ну вот превращение врезается в память раз и навсегда.
Тут. Это правда.
Да. А Голодарь, ну, в общем, в подробностях я...
А вы достаточно, но вы много, вы много сказали, тем не менее, Михаил Львович, вы дали ключи мне и нашим пользователям, нашим слушателям для расшифровки. Михаил Львович, еще по поводу наследия Кафки, вот буквально в мае, в конце мая 2021 года Национальная библиотека Израиля оцифровала и, наконец-то, разместила в открытом доступе рукописи, письма, рисунки Франца Кафки. Это те самые документы, которые сохранил Макс Брод, как и многие другие его произведения, которые были опубликованы после смерти Кафки. И это те самые вот рукописи сейчас попали в открытый доступ, которые потом уже хранились после смерти Макса Брода у его секретаря Эстер Хоффе, и которые она отказывалась с которыми делиться с библиотеками. Вот теперь в итоге...
Она умерла что-то 102 или 101 года.
Да, в 2007 году. Но потом ее дочери тоже отказывались исполнять волю уже Брода, который хотел, чтобы это стало, естественно, достоянием, всеобщим достоянием, а не хранилось где-то.
Нет,
как выяснилось, в чемодане?
Тут немножечко...
Иначе была история.
Чуть-чуть иначе. Ага. Во-первых, я сразу скажу вам, что, к сожалению, мои попытки выйти онлайн на эти рукописи, они...
Не увенчались успехом.
Не увенчались успехом, ну, просто потому что вот это было перед самым отъездом на дачу, где у меня интернет хиленький. И из Москвы я попытался, не вышло, а дальше, ну, я решил, что... Вот. Но, значит, это как раз те документы, которые Макс Брод публикации не... И это самое, как бы, интересное, интригующее. Публикации не
готов был предавать.
Не отдал на публикацию. Понимаете, он опубликовал все то, что посчитал возможным опубликовать. И тут, кстати, вечный вопрос, что Кафка не хотел.
Да, он же хотел, чтобы все было сожжено.
Оброд приступил его волю. Понимаете, я напоминаю вам еще раз, что Кафка был юристом. И он прекрасно знал, как оформляется последняя воля. И для того, чтобы ее выразить отчетливо, не надо писать какую-то записочку на клочке и оставлять ее среди бумаг, которые потом найдет Макс Брод. А надо составить завещание. Он это прекрасно знал, он этого не сделал. И он знал, кому это... Он очень... Это был как бы человек в известном смысле, это был человек игры, с судьбой в том числе. Он эту записочку оставил как некий... как вот что может выйти так, а может иначе. Может сожгут, а может нет. Потому что он знал, кому это поручить, кому передать. Он знал, что Макс Брод его боготворит. Понимаете? Макс Брод, который сам был преуспевающим писателем, в отличие от Кафки. Кафка был широко известен в узких кругах писательских, в основном в Праге и в немецкоязычном литературном мире. А Макс Брод был популярнейшим билетристом. Его книги издавались по тем временам огромными тиражами, и он жил литературным трудом, что очень мало кому тогда удавалось. Вот. Но, тем не менее, он понимал это, я бы сказал, это главное его достоинство, что он оценил вовремя масштаб дарования Кафки и сделал все, как на самом деле нужно было. Потому что, ну вот, это завещание, оно на самом деле такое как бы попытка чуть-чуть поиграть с судьбой. Вот, суть не в этом. Но вот то, что он там, я, к сожалению, сейчас, я только предположение высказывал, что вряд ли это, либо это что-то такое, что Макс Брод посчитал недостаточно выразительным, полноценным для творчества Кафки.
Либо слишком личным.
Либо что-то слишком личное, предосудительное, в конце концов, понимаете, мы не знаем, Кафки, да. Бумаги Кафки до 1907 года не сохранились. Он время от времени их уничтожал сам.
Да.
Он время от времени производил такую чистку в своих архивах.
Но как бы много не появлялось новых и новых, у нас заканчивается, к сожалению, время, Михаил Львович, я прошу прощения, и я благодарю вас. Как бы много не появлялось документов, все равно вопросов оставляет Кафка немало, больше, чем ответов. Михаил Львович Рудницкий, литературовед, переводчик, лауреат многих переводческих премий, был с нами на связи, и говорили мы о жизни и творчестве Франца Кафки.
«Спутник Эрудита».